В 1994 году американский хирург Брюс Мозли готовился к проведению артроскопии коленного сустава в операционной медицинского центра по делам ветеранов в Хьюстоне. Артроскопия колена – это операция, при которой внутренние структуры коленного сустава могут быть исследованы и вылечены при помощи хирургических инструментов. В таких операциях применяются артроскопические инструменты малого диаметра, которые позволяют хирургу нащупать, разрезать, сшить или удалить какую-либо ткань прямо внутри сустава. Доктор Мосли обработал руки перед операцией. Все происходило более чем обычно. Ввезли пациента под общей анестезией. Это был мужчина средних лет с артритом коленного сустава. Доктору вручили конверт с запиской. Медсестра вскрыла его и показала врачу. Доктор Мосли кивнул и приступил к операции. Сделав 3 небольших разреза на колене, доктор Мосли переключил внимание на экран, стоявший прямо перед операционным столом. На нем доктор Мосли видел самого себя в записи. Он проводил ту же самую операцию. Он начал просто повторять все, что происходило на экране. Он поворачивал, брал инструменты, отдавал команды и перемещался по операционной, снова принимался делать что-то, склонившись над коленом пациента. С одной лишь разницей. После тех 3 разрезов коленному суставу пациента больше ни разу не прикоснулись ни одним хирургическим инструментом. Доктор прекрасно исполнил свою роль и просто зашил разрез. На столике помощников лежала та самая записка. На ней было написано, что мужчина средних лет на операционном столе входит в группу пациентов, для которых предназначена операция плацебо. Всем привет! Это подкаст «Хакни мозг», который я делаю со студией «Богема». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже 6 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот сезон мы делаем вместе с сервисом Flow Wow. Flow Wow – это маркетплейс, на котором есть сладости, выпечка, букеты, растения в горшках, украшения, декор ручной работы и многое-многое другое. Сервис работает уже в 1000 городах по всему миру, поэтому радовать любимых просто, даже если вы очень-очень-очень далеко. А по нашему промокоду MOSK15 вы можете еще и сделать это со скидкой в 15% на первый заказ. Ссылка на приложение Flow Wow в описании этого выпуска. Как вы думаете, как часто вы врете? Обманываете, недоговариваете и выдаете желаемое за действительное? В 1996 году психолог из Калифорнийского университета Белла де Паула провела дневниковые исследования своих испытуемых, в которых она просила фиксировать всю неправду, которую они произносят в течение дня. Из дневников стало ясно, что люди обычно описывают минимум один случай произносимой лжи в день, что в принципе уже немало. Но в дальнейшем оказалось, что испытуемые не учитывали так называемые случаи социальной лжи, то есть мелкой социальной лжи из соображений вежливости. Это подтвердило любопытное исследование Роберта Фельдмана, который снимал на камеру разговоры незнакомых людей, где участникам нужно было отслеживать ложь в привычном для себя разговоре, ничего из себя не изображая. В среднем они признавались в 3 эпизодах лжи за 10 минут активного разговора. Получается, ложь, о которой мы даже не задумываемся и вообще не воспринимаем как обман, более распространена, нежели привычное всеми знакомое вранье. Как позже писала доктор Паула, зачастую мы лжем, потому что не хотим обижать других людей. Это проявление доброты к тем, кто нам дорог. Дело не в том, что мы не ценим честность. Дело в том, что нечто другое мы ценим гораздо больше. Это могут быть чувства человечности или ваша привязанность к этому человеку. Поэтому нас не должно удивить, что по факту мы больше всего обманываем именно самых близких людей. Но что, если я вам скажу, что еще больше, чем самых близких, мы обманываем сами себя. Мы обманываем сами себя сильно чаще, чем кого-либо. При этом требуем от окружающих и от себя самих быть очень честными и никогда не врать. Как же это работает? Зачем мозг так делает и в чем это проявляется? Давайте разбираться. Доктор Брюс Мозли был выдающимся хирургом-ортопедом, отлично знавшим свое дело. Еще в ординатуре Солт-Лейк-Сити он обучился тому, что при артрите артроскопия практически бесполезна. Но до сих пор повсеместно используется и, мало того, дает положительные результаты. Это было странно, потому что уже давно было доказано, что иссечение поврежденного коленного хряща не должно было давать никакого эффекта. Некоторые из его коллег предполагали, что дело не в манипуляциях на суставе, а в том, что открытый на операционном столе сустав просто обильно промывается физраствором, что в целом снимает воспалительные процессы. И остальные манипуляции просто-напросто не нужны. Он решил проверить эту гипотезу на группе добровольцев, но так, чтобы они не знали, какие именно процедуры им предстоят. Он с коллегой собрал 10 человек, которые готовы были подписать документы, информирующие их о возможных вариантах развития событий. Но тут коллега выдвинул совершенно безумное предположение. Что если часть людей получает полноценную артроскопию, часть получает промывание сустава физраствором и часть получает фиктивную операцию – операцию плацебо, где совершенно ничего не делается с коленным суставом, просто делается 3 разреза и зашивается, ничего не меняя. Ни один из пациентов не узнает о том, какая операция была проведена именно ему, и продолжает лечение под присмотром докторов. Предложение было безумным и совершенно точно не имеющим ничего общего с лечением пациентов в нормальном понимании этого слова. С большим трудом он получил разрешение на добавление в исследование группы плацебо. А каждый пациент от руки в документах прописал такую фразу: «Я понимаю, что могу попасть в группу плацебо, а плацебо означает, что лечение будет мнимым. И если я в этой группе, мне могут сделать мнимую операцию». Это доказывало бы в суде, что пациент проинформирован и отдавал себе отчет в этом, понимая значение всех этих терминов. Брюс Мозли начал плотное изучение эффекта плацебо и всех исследований с этим связанных. Его интересовало, что именно происходит с нашим здоровьем и почему некоторым людям становится лучше, даже если лекарство оказывается пустышкой. И почему, по сути, наш мозг, а уж точно не лекарство, делает это с нами. И тут мы вспоминаем о главном правиле нашего подкаста, о котором мы уже 2 года упоминаем в наших аудиовыпусках. Если мозг делает что-то нелогичное, значит, это создано эволюцией ради нашего выживания, выживания нашего вида. Так вот, мы не знаем всей правды о мире. Вернее, не так. У нас у каждого есть встроенная модель реального мира, которая не совпадает с моделями других людей. Мы буквально выдумали себе иллюзорные миры и живем в них. Как это произошло? Стоит начать с того, что мы с вами, в принципе, не способны понимать и воспринимать весь окружающий мир. И каждый из нас, живем ли мы с вами на разных континентах или существуем под одной крышей, пропускаем в мозг только малую часть всей окружающей информации. И эта самая часть разная для каждого человека. Работа всех наших органов чувств заключается в том, чтобы бесконечно собирать информацию об окружающем мире. Световые волны, давление, химические сигналы, звуковые волны – вся эта полученная информация трансформируется в миллионы электрических импульсов, которые считывает наш мозг как некий код. Объем входящей информации, который способен воспринять и обработать наш мозг, удивительно ограничен. Как только мы выходим за лимиты, информация просто перестает восприниматься. И самое парадоксальное, что зачастую вычеркиваются огромные пласты информации, в десятки, сотни раз превышающих информацию на вход. И вот по этим крупицам мозг достраивает реальность и верит, что эта реальность единственная правильная. И каждый человек в любую секунду времени по факту делает все то же самое. Мы достраиваем информацию, опираясь на обрывки входящей информации и думаем, что это и есть правда, что это истина. Помните, у нас когда-то был выпуск об интерпретаторе левого полушария, о том, что наш мозг сам рассказывает нам истории о нас же самих, подтягивая факты и строя иногда очень нелогичные причинно-следственные связи. Если сложить это с достройкой нашей реальности, получается забавная картинка. Получается, что мы выдумали себе реальность и теперь живем в этом. И почему-то сильно удивляемся, почему другие люди живут не так, как мы себе выдумали. Именно поэтому мы видим так много хейтеров в сети. Они пытаются доказать нам через экран, что мы все живем неправильно. И как правильно, только ими известно. И если знать, как устроен наш мозг, то это становится очень-очень забавным. Вам больше не захочется никогда спорить в интернете, если вы поймете именно это. И это самое прекрасное и одновременно самое странное, что происходит в нашем мире. Мы буквально пересекаемся нашими персональными иллюзиями и моделями мира. И когда наши модели вдруг почему-то не сходятся, нам проще сказать, что мы живем правильно, а все остальные просто ничего не понимают. Изначально термином плацебо называли неактивные и при этом не вредоносные вещества, которые давались пациентам под видом лекарств с целью улучшения их самочувствия или улучшения здоровья. По факту это сахарная таблетка, в которую пациент настолько верит, что при помощи самовнушения способен обмануть себя. Обмануть себя в том, что пустышка, таблетка и правда работает. И в некоторых случаях она действительно правда работает. Поэтому очень часто вы можете встретить выражение, что плацебо – это победа мозга над телом. При этом, чем больше пациент верит, что перед ним действующее лекарство, тем ощутимее эффект. Есть ряд исследований, в которых говорится, что чем больше мы увеличиваем как бы статус плацебо, даже за счет размера таблетки, тем лучше. Например, крупные таблетки действуют лучше маленьких. Также отлично работает уверенность, что это новый и многообещающий препарат. То есть, чем больше статус таблетки плацебо, тем сильнее от нее эффект. Именно за это и зацепился доктор Мозли, как за гипотезу. Он подумал, что если эффект плацебо применим даже в хирургии, то именно он должен сделать это исследование. На то время он был очень известным и уважаемым хирургом-ортопедом. Его имя было повсеместно на слуху. Он рассчитывал на то, что пациенты просто не смогут это игнорировать и думать о том, что операция и правда не дала результата. Даже при том, что они знали, что есть вероятность попасть в группу плацебо. По итогу в том эксперименте было проведено 10 операций. Двоим назначили стандартная артроскопия, троим промывание физраствором и аж пятерым псевдооперация. После операции все 10 пациентов сообщили об увеличении подвижности сустава и ослаблении болей. Причем те, кому провели лишь псевдооперацию, чувствовали себя ничуть не хуже прошедших стандартную операцию или промывание. Никакой разницы в результатах не появилось и через 6 месяцев. Через 2 года все 10 пациентов сообщили о полном выздоровлении коленного сустава. Никто из пациентов не чувствовал себя хуже или лучше других. А двух пациентов из группы плацебо доктор встретил аж через 6 лет на приеме, но по совершенно другому вопросу. Колено их по-прежнему никак не беспокоило. Он опубликовал об этом статью, где назвал результат эксперимента умопомрачительными. В 2002 году он провел еще одно исследование с участием уже 180 пациентов, которых вели в течение 2 лет после операции. И снова пациенты из всех 3 групп выздоровели. Стали ходить без боли или хромоты сразу после хирургического вмешательства. И опять-таки никто из первых 2 групп, получивших настоящую хирургию, не чувствовал себя хоть сколько-нибудь лучше, чем пациенты, прошедших плацебо-хирургию. Ничего не изменилось даже по прошествии 2 лет. При этом артроскопия является до сих пор одной из самых распространенных хирургических операций в мире. Доктор Мозли своим исследованием доказал, что когда эта операция проводится для лечения артрита, то эффект полностью сводится к эффекту плацебо. Итак, мы уже знаем, что живем в вымышленной реальности, бесконечно рассказывая истории о себе же, собственно, себе же. Истории и реальность, которые очень часто далеки от правды. Да о чем тут говорить? Мы не знаем и не способны знать, что такое эта самая правда. При этом мы совершенно точно способны убеждать себя в том, что какой-то факт – это истина. Даже в случае, когда дело касается лекарств. Мы убеждаем себя в том, что нашему телу совсем скоро будет лучше. Уже лучше. И наше тело слушает нас и запускает очередные истории и реальности, где мы действительно начинаем чувствовать себя хорошо. Мы способны на это на уровне тела. И это не всегда так прекрасно, как мы сейчас об этом говорим. Потому что наравне с положительным эффектом плацебо существует и отрицательный эффект – ноцебо. Плюс ко всему, если мы вспомним всех шарлатанов, которые паразитируют на силе самовнушения, то становится, мягко говоря, не по себе. Но давайте немного глубже копнем и поймем, где и как именно мы еще себя обманываем. И почему это настолько естественно для нас. Давайте вспомним о главной функции мозга – это выживать. А еще вспомним, что иногда нам бывает так больно на душе, что это невозможно терпеть. И тогда, по-хорошему, мозг дает нам надежду на самое лучшее. Хотя на самом деле мы не умеем заглядывать в будущее. Мы не можем знать, что там. Мы верим в тысячи недоказанных вещей. Например, если мы возьмем религиозные убеждения, то мы не можем проверить, правдивы ли они. Поэтому это и называется верой. Но мы предпочитаем строить эти миры или отрицать эти миры. Тут уж каждый сам решает за себя. И отрицание этих миров тоже, в принципе, является своеобразной верой. Мы верим в тысячи вещей, в грамотный маркетинг, в сюжеты книг. Мы верим, что первая любовь навсегда и что за темной полосой идет белая полоса. Мы верим в то, что можно все контролировать, потому что неизвестность нас пугает. Пугает на уровне эволюции. Мы верим в ритуалы. Даже если вы сейчас скажете, что вы точно не верите в ритуалы, то вспомните, как вы задуваете свечи на торте, когда у вас день рождения. И загадываете их желания под бой курантов. Мы верим, что все будет хорошо, и это так нас успокаивает. И на самом деле это прекрасно. Иначе мы бы просто не выжили как вид. Итак, давайте немного подытожим. Мне кажется, я вас немного напугала, и теперь вы можете пребывать немного в каком-то разобранном состоянии. Но поверьте мне, в этом всем можно найти уйму хорошего. Смотрите, если наш мозг устроен так, что он бесконечно нас обманывает, создает реальности и описывает нас нам самим же, строит причинно-следственные связи там, где их нет и быть не может, и подтягивает всяческие факты, если наше внимание настолько селективно, если наш мозг способен поверить в то, чего даже не было, и не просто поверить, а принять это на уровне изменений в теле, то значит можно этим воспользоваться и в очередной раз хакнуть наш мозг. И хорошая новость тут в том, что мы можем усилием воли направлять наше внимание. И я сейчас совершенно не говорю о магическом мышлении. Я говорю о банальном фокусе внимания. Куда направлено наше внимание, туда течет наша энергия, и именно там начинаются изменения. Я сейчас расскажу, как это делаю именно я, чтобы вы понимали принцип и придумали что-то свое. А может быть, взяли на вооружение пару лайфхаков. Например, уже много лет я веду дневник привычек и саморефлексии. Это отдельная тетрадь, где каждое воскресенье сажусь и прописываю те области повседневности, не рабочие задачи, а именно повседневность, которые я хотела бы подтянуть или закрепить на неделе. При этом я рисую чек-листы по путям достижения тех или иных привычек. Чаще всего туда попадает история о чтении, изучении языка, ведением домашних дел или ведение физической активности, какие-то графики питания или питьевой режим и так далее. То есть вот прямо повседневность. Эти графики всегда лежат на моем рабочем столе и бросаются мне в глаза. То есть тем самым я невольно держу на них фокус. Когда какая-либо привычка закрепляется, я начинаю вводить новую привычку, а эту просто перестаю фиксировать. По факту я бесконечно направляю мое ограниченное внимание на те области, которые мне необходимы. И убеждаю свой мозг, что именно это сейчас для меня важно. И что мы с ним обязательно в очередное воскресенье должны отчитаться. Но перед кем? Правильно, перед нашим же мозгом, то есть перед самим собой. Мы должны отчитаться, что неделя вышла полезной, что work-life баланс сохранен. Хотя, давайте честно, эту тетрадь никто, кроме меня, никогда не увидит. А даже если увидит, она будет ему совершенно неинтересна. Никто меня не наругает за промахи, и уж точно никто не стоит над душой и не считает, сколько воды в день я выпиваю или сколько шагов в день я прохожу. Но мы с моим мозгом играем в эту игру. И нам она очень нравится. Но давайте подумаем, что это, если не самообман. И помните, если вдруг вы возьмете этот лайфхак себе на вооружение, что этих вот областей, над которыми вы работаете, не должно быть много. Не переусердствуйте, а то у вас из внимания выпадут рабочие задачи. Плавали, знаем, никуда мы не придем. Или другой пример. Попроще. В конце 23-го года, подводя итоги, я поняла, что стала меньше читать. Конечно, мой мозг нашел кучу оправданий, почему так вышло. И я устроила себе челлендж, в котором верну свой ритм. В публичном поле я заявила, что согласно моему ритму, который я держала много лет, я прочту 52 книги за год. И я читаю, держу фокус. Куда уж тут деться? Потому что мы все социальные существа, и по факту мы с мозгом договорились, что это важно, и что я не могу ударить грязь лицом, хотя я могу ударить грязь лицом, и кто мне вообще-то запретит. И вот я держу фокус на этом, параллельно ведя отчет прочитанному в своем телеграм-канале. Мне нравится та реальность, которую я себе выдумала в этом плане. В этой реальности для меня важно читать, и мой мозг не саботирует больше эту задачу, а с радостью заказывает очередную партию книг, покупает фонарики для чтения и маркеры и стикеры для того, чтобы помечать какие-то важные мысли. С радостью я пишу посты о том, что я прочитала, и веду отчеты о этом самом прочитанном. Ну и последнее, но, как мне кажется, самое важное замечание. Если наш мозг бесконечно создает реальность и рассказывает нам историю о нас самих же, формируя, по сути, нашу идентичность, то почему бы не выдумать себе новую идентичность и начать играть эту роль, потихоньку меняя окружающую действительность под эту задачу? Рано или поздно мозг начнет вам подыгрывать. Вы же помните, он просто ненавидит противоречия и подтягивает факты так, чтобы вам было удобнее думать о себе и о мире именно в той реальности, которую вы себе напридумывали. Да, это непросто и уж точно не быстро, но эти перемены вам безусловно понравятся, ведь вы сами их себе выдумали и сами их себе создаете. И да, вы сами хакнули свой же мозг. А это был подкаст «Хакни мозг», который делает студия «Богема». Над подкастом с любовью и без особых иллюзий работают ведущая Ольга Килина, продюсеры Александра Рудко и Элизабет Гюрджан, редактор Эдуард Царионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Подписывайтесь на нас на тех площадках, на которых вы это слушаете, ставьте лайки и пишите отзывы, потому что для нас по-прежнему это важно. Спасибо вам огромное за доверие и увидимся в следующих выпусках.